Часть третья. От университета до квартиры Майи пути пара остановок на метро, без пересадки. Анде вышел из станции и с картой в левой руке и ежедневником, в который он записал адрес в правой, отправился на поиски нужного дома. По той же самой улице, чуть впереди него, неторопливо шла семья. Мама, папа и дочка. Девочка, одетая в яркое оранжевое кимоно. Анда вспомнил, что сегодня отмечают праздник Сити-го-сан. Обогнав эту троицу, он обернулся и посмотрел на девочку. Довольно высокая и тоненькая, не по-детски грациозная. На вид ей было немногим больше 7. Ее праздничное одеяние поблескивало и переливалось в неярких лучах ноябрьского солнца. На ногах у девочки были непривычные для нее лакированные гетта. Она нетвердым шагом шла между родителями, крепко ухватившись за материнскую руку. Девочка была прелестна. Анда уже успел уйти довольно далеко вперед, но не переставал оглядываться на ребенка. Он мечтательно думал о том, что лет через 15 эта девочка вырастет и станет такой же прекрасной, как Майи Такана. Наконец он нашел то, что искал. Большой семиэтажный дом прямо напротив торговой улицы. Сверился с адресом в ежедневнике, все правильно. Снаружи дом выглядел очень прилично, но с первого взгляда было понятно, что квартирки в нем крохотные. Обычное дело, чем больше квартир, тем меньше цена за съем. Вот хозяева и набивают дом под завязку. Вахтеру полагалось 2 комнаты. Когда Анда нажал на кнопку звонка, пожилой мужчина вышел откуда-то из внутреннего помещения и вопросительно на него посмотрел через толстое стекло. Анда кивнул и, подождав, пока мужчина приоткроет небольшое окошечко в стеклянной стене, назвал свое имя. «Ах да», — невозмутимо сказал вахтер, — «меня предупредили, что вы придете». Позвякивая тяжелой связкой ключей, он вышел в коридор. «Огромное вам спасибо». Анда действительно был ему благодарен. «Это вам спасибо, что пришли», — ответил вахтер. «Боюсь, что у девочки какие-то серьезные проблемы». «Интересно, что он знает». Что именно ему сказала мать девушки? «Навряд ли у нее могут быть серьезные проблемы», на всякий случай сказал Анда и двинулся вслед за вахтером. По дороге к лифту они шли мимо почтовых ящиков. Из одного ящика во все стороны торчали газеты. Уже догадавшись, чье имя он прочтет на наклейке, Анда подошел поближе. Так и есть. На наклейке было написано «Такано».
«Раньше до такого никогда не доходило», — мрачно сказал вахтер.
Анда достал из ящика ворох газет. Проверил даты. Самое давнее — утренний выпуск за четверг, 8 ноября. С тех пор прошла неделя. Значит, целую неделю Майя не проверяла почтовый ящик. Может быть, она на время переехала куда-нибудь? В это было трудно поверить. Скорее всего, она всю неделю просидела у себя в комнате. Но почему?
«Хорошо. Вы готовы?» — прервал его мысли вахтер.
Он задал свой вопрос таким тоном, будто бы заподозрил Анда в нерешительности или даже в трусости.
«Разумеется», — собравшись духом, бодро ответил Анда и шагнул в лифт вслед за пожилым мужчиной.
Майя жила на 3-м этаже в квартире номер 303. Вахтер достал связку ключей, быстро посмотрев на нее, выбрал один и засунул его в замочную скважину. Анда невольно сделал шаг назад. Надо было взять резиновые перчатки. Он был уверен, что вирус, от которого умер Рюдзи, не передавался воздушно-капельным путем. Скорее, это должно было быть что-то, чем не так-то легко заразиться, что-то вроде СПИДа. И все-таки надо быть поосторожней, когда имеешь дело с неизвестным вирусом. Анда не то чтобы хотел жить, он просто не хотел умирать. Пока. По крайней мере, до тех пор, пока не поймет, что происходит. С громким щелчком замок открылся. Анда отошел еще на 1 шаг назад. Он напряженно вглядывался в темноту за дверью, принюхивался к ней. Ему ли не знать, как пахнет смерть? Середина ноября, довольно сухой сезон, но даже в ноябре за неделю однокомнатная квартирка должна была пропитаться запахом разлагающегося трупа. Анда постоял немного в стороне, пока вдруг не осознал, что независимо от того, что обнаружится в квартире Майи, он выстоит, справится со своими чувствами. После этого он сделал шаг к двери. Дверь приоткрылась, и через небольшую щель, сантиметров 10, не больше, вырвалась сильная воздушная струя. Судя по всему, окно в комнате было открыто. Струя ударила ему прямо в лицо. Он глубоко вдохнул, пытаясь уловить характерный запах гниения, запах, который ни с чем не спутаешь. Но ничего такого не почувствовал. На всякий случай он еще несколько раз вдохнул и выдохнул этот воздух. Воздух из квартиры номер 303. Нет, в этом воздухе не было ничего необычного. Анда почувствовал такое облегчение, что на миг ему показалось, что сейчас он либо взлетит, либо упадет в обморок. Чтобы устоять на ногах, ему пришлось опереться о стену. «Проходите», — нетерпящим возражений тоном сказал вахтер, придерживая дверь и пропуская Анда вперед. Все пространство квартиры было открыто взгляду прямо с порога. И девушки здесь не было, ни мертвой, ни живой. На этот раз предчувствие обмануло Анда. Он немного расслабился и глубоко вздохнул. Затем снял ботинки и вошел в комнату.
«Куда же она подевалась?» — услышал он позади себя недоуменное бормотание вахтера.
Анда вдруг охватила беспокойство. Он чувствовал, как воздух сгущается вокруг него. То облегчение, которое он на секунду испытал в коридоре, куда-то улетучилось. Сердце билось часто-часто и, казалось, вот-вот выскочит из груди. Что-то в этой квартире было не так. Но Анда никак не мог понять, что именно. Посмотрев по сторонам, он пришел к выводу, что за всю эту неделю девушка ни разу не появилась у себя дома.
Где же она может быть?
Обернувшись, он заметил сбоку от входной двери дверь в небольшую ванную. На всякий случай он заглянул туда и убедился, что там тоже пусто. Анда снова вернулся на середину комнаты и принялся осматриваться по сторонам. Было видно, что девушка пыталась использовать крохотную жилую площадь квартирки максимально эффективно. Туго скрученный футон лежал в углу. В комнате не было места для кровати, а в маленьком стенном шкафчике не было места для футона, вот и приходилось держать матрас снаружи. В другом углу стоял небольшой столик с прикрепленным к нижней части столешницы обогревателем. Девушка использовала этот столик и как письменный стол, и как обеденный, и заодно как средство для обогрева в зимнее время. На столике лежал ворох отпечатанных на принтере листов. Немного сбоку, на сложенном 8 раз листе бумаги, стояла чашка, на четверть наполненная молоком. Вдоль стены тянулись книжные полки. На одной из них Майя освободила место для видеодвойки. Экран телевизора с обеих сторон был зажат книгами. Для всех остальных приспособлений и приборов девушка так удачно нашла место, что казалось, будто бы они были встроены сюда со времени отделки квартиры. Но это всего лишь говорило о том, что Майя очень тщательно выбирала вещи, обставляя свою крошечную комнату. Рядом с маленьким столиком, немного накренившись назад, стояло кресло без ножек, обитое тканью с узором из маленьких пингвинов. На спинке висели скомканная пижама, лифчик и трусики.
«Наверное, это от того, что я без спроса зашел в квартиру молодой и красивой девушки».
Анда пытался понять причину своего беспокойства. Ему было трудно дышать. Сердце бешено колотилось.
«Может быть, я латентный фетишист?» — думал он, глядя на нижнее белье Майи.
«Ну что, доктор?»
Вахтер все еще стоял в дверях. Похоже, он не собирался заходить в квартиру, даже обувь не снял. Судя по всему, он пришел к выводу, что раз девушки здесь нет, значит, им здесь тоже делать больше нечего. Анда не ответил на его вопрос. Вместо этого он двинулся в кухонный блок. В кухонном блоке пол был деревянным, но почему-то у Анда создалось впечатление, что он идет по толстому ковру. Над мойкой горела флюоресцентная 9-ваттная лампочка. По-видимому, до этого мешал солнечный свет, проникающий в комнату через тонкие кружевные занавески, и Анда только сейчас заметил, что Майя не выключила свет над раковиной. В мойке стояли 2 стакана. Он открыл кран, и через пару секунд в раковину потекла нагретая газовой колонкой вода. Анда закрыл кран, потом, задумчиво потянув за шнурок, выключил свет над раковиной и побрел к двери. Стоило свету погаснуть, и Анда по непонятной причине содрогнулся всем телом, как от озноба. Ничего из увиденного в комнате не дало ему никакой зацепки, он не знал, где искать Майи.
«Я уже ухожу», — сказал Анда, не глядя на вахтера, быстро обулся и вышел из квартиры. Шнурки завязывал уже в коридоре. Завязав, выпрямился и направился к лифту. Вахтер запер дверь. Звук повернувшегося в замке ключа показался Анда неестественно громким. Пока они вдвоем с вахтером ждали лифта, Анда неожиданно вспомнил случай, который произошел с ним этим летом. Во время одного из своих дежурств он проводил вскрытие задушенной девушки. К тому моменту, как тело доставили в палату медэкспертизы, девушка была мертва уже в течение 11 часов, и тем не менее, когда Анда вскрыл грудную клетку и начал обследовать внутренние органы, оказалось, что они до сих пор сохраняют температуру, близкую к нормальной температуре тела. Обычно после смерти человека температура каждый час падает в среднем на 1 градус. Понятно, что средняя величина – это абстракция, и в каждом конкретном случае существует множество дополнительных факторов, например, погода или местность, и все-таки. И все-таки это было нечто из ряда вон выходящее. Анда был поражен, обнаружив, что внутренние органы девушки в течение 11 часов после смерти сохраняли свою температуру. Лифт наконец-то добрался до третьего этажа и открыл перед ними двери. Анда засомневался. «Секундочку», — сказал он. Пока оставались хоть какие-то сомнения, уходить было нельзя. Почему, когда он вошел в квартиру Майи, ему стало трудно дышать? Почему, ступив на деревянный пол кухни, он почувствовал себя так, словно идет по толстому ковру? Он не мог этого объяснить, но знал наверняка, что эти неприятные ощущения были сродни тем, что он испытывал в тот раз, стоя над телом задушенной 11 часов назад девушки. Лифт все еще стоял с открытыми дверьми, но Анда не спешил заходить внутрь. Придерживая двери лифта рукой, он перегородил вахтеру проход, так что тот тоже при всем желании не мог попасть в лифт. «Вы заходите или нет?» — слегка раздраженно спросил вахтер. Вместо ответа Анда задал встречный вопрос. «А вы уверены, что вы не видели ее всю эту неделю?» С этими словами он опустил руку, и лифт, закрыв дверь, уехал вниз.
«Если бы я ее видел хоть раз за последнюю неделю, мы бы с вами сейчас здесь не стояли, уж поверьте мне!»
Похоже, вахтер начинал сердиться. Получается, что в течение недели Майя не появлялась не только на занятиях, чего раньше никогда не было, но и дома. Она не ответила ни на один его звонок. Ее почтовый ящик был до отказа забит газетами. Все указывает на то, что она ушла из дома в прошлый четверг. Но Анда, тем не менее, был уверен, что дело обстоит совсем иначе. Эта квартира. С ней что-то не так. Ну, не похожа она на квартиру, хозяин которой отсутствовал целую неделю. Слишком уж там было тепло. Не в смысле температуры, просто в воздухе буквально ощущалось чье-то присутствие. Как будто тот, кто находился в комнате Майи, вышел за секунду до того, как туда вошел Анда. «Знаете, я, пожалуй, вернусь в номер 303. Мне надо еще кое-что проверить», — наконец произнес он, пристально глядя на вахтера. Тот сперва удивился, потом забеспокоился, а под конец даже как будто испугался, но быстро справился с собой и с независимым видом принялся звенеть ключами. Анда успел заметить мимолетный страх, отразившийся на лице старого вахтера. «Да старик, похоже, чего-то боится», — подумал он. Вахтер протянул Анда ключ от квартиры со словами.
«Когда будете возвращаться, занесите ключи мне на вахту». Глаза его, однако, говорили совсем другое.
«Хочешь еще раз осмотреть эту комнату? Пожалуйста, осматривай сколько угодно, только меня не впутывай». Анда хотел спросить у старика, что он думает по поводу квартиры 303, но решил не приставать к человеку с лишними вопросами. Все равно вахтер навряд ли сможет внятно ответить на этот вопрос. Анда пришло в голову, что и он сам, если бы его спросили, не смог бы толком описать ощущения, оставшиеся у него после посещения комнаты Майи Такана. «Обязательно занесу». Анда взял у вахтера ключ и решительно направился в сторону нужной двери. Медлить было нельзя. Секундное замешательство может привести к тому, что он испугается и бросит всю эту затею. Перед тем, как открыть дверь, Анда пообещал себе убраться отсюда, как только поймет, что в этой комнате ему не нравится. Он повернул ключ, дверь открылась. Он с удовольствием оставил бы дверь открытой на все то время, что ему придется провести в квартире, но, увы, дверь закрылась автоматически, стоило ему ее отпустить. В тот самый момент, когда дверь закрылась, воздух в комнате стал неподвижным. Анда снял ботинки и подошел к окну. Закрыв окно, он раздвинул кружевные занавески так широко, как только было возможно. Окно выходило на юг. За окном стоял погожий ноябрьский день. Самое начало четвертого. Анда развернулся и, освещаемый со спины мягкими солнечными лучами, еще раз осмотрел комнату. Странная комната. Не сразу понятно, мужчина здесь живет или женщина. Только кресло с пингвинами наводило на мысль о женщине. Анда опустился на пол рядом с креслом и взял в руки трусики, лежавшие на спинке. Поднес их к лицу, понюхал. Потом снова понюхал, но уже держа на вытянутой руке. Трусики пахли молоком. Точно так же пахли распашонки Таканори, когда он еще был грудным младенцем. Анда положил трусики обратно на спинку кресла и продолжил осмотр. Наконец-то его взгляд упал на видеодвойку. Внизу горел красный огонек. Это могло означать только одно — внутри была видеокассета. Анда нажал на кнопку «Eject», и видеомагнитофон выплюнул кассету. На наклейке Анда прочел: «Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Сэмми Дэвис-младший, 1989 год». Надпись была сделана тонким черным фломастером. Крупные, не очень тщательно выписанные буквы. Не похоже, что это было написано женской рукой. Анда вынул кассету из видеомагнитофона и внимательно ее осмотрел. Кассета была перемотана на начало. Он еще несколько секунд вертел ее в руках и засунул обратно в видеомагнитофон. Он был уверен, что это не случайное совпадение. Сначала рассказ Майи про Сакаву, расспрашивавшего про какую-то видеокассету. Потом видеомагнитофон в машине. Анда нажал на кнопку «Play».